Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Действия в дни гонений. Часть вторая.
Наступило время изучения Слова Божьего. Слава Богу за этот замечательный псалом, который нас призывает в действительности анализировать свою жизнь в свете того, насколько мы посвящены делу созидания Церкви, побуждает нас молиться о том, чтобы Дух Святой вдохновлял нас на труд для Его славы. Итак, 4 глава книги «Деяния апостолов». Мы продолжаем рассматривать 4 главу, продолжим разговор о наших действиях в дни гонений. Деяния, 4 глава. Это большой отрывок, стихи с 5 по 37 мы начали рассматривать. Сегодня мы будем рассматривать стихи с 23 по 37. Потому что в прошлый раз с 5 по 22 мы уже с вами рассмотрели. Я не буду сразу читать эти стихи. Отрывок большой, небольшое вступление. И затем мы стих за стихом будем читать и прилагать толкование, чтобы народ понимал прочитанное. Ну, вообще, враждебное отношение к церкви, как религиозной, так и нерелигиозной части мира, это то, чего нельзя избежать. Это то, с чем приходится жить каждому человеку, который принадлежит к церкви и прилагает максимум усилий для ее созидания. Мы должны просто знать, что, как только что пелось в этом псалме, что те, кто борется за правду, за истину, они всегда будут гонимы, и они всегда будут испытывать давление со стороны греховного мира. Это могут быть физические какие-то угрозы, и это могут быть просто оскорбления, презрение, клевета, ложь и любые другие нападки. И когда мы сталкиваемся с гонениями, друзья, нам очень важно правильно реагировать. Если нас оскорбляют, мы не оскорбляем в ответ. Если кто-то неблагородно ведет себя по отношению к нам, то мы не уподобляемся им, то мы на злое не отвечаем злым, на ругательство не отвечаем ругательством, уподобляясь Иисусу Христу, который злословящим его не угрожал. И когда речь идет о физических гонениях, мы тоже не должны физически как-то противостоять миру. Мы можем физически не пустить отлученного в церковь. Но если мир начинает нас гнать, то мы не можем физически противостоять миру. Понимаете, о чем идет речь? Политическая борьба, создавать какие-то партии христианские для того, чтобы отстаивать свои права, это тоже не наш путь, друзья. Это не наш путь. Тем более обман, лукавство, подкуп чиновников ради получения некого расположения с их стороны, это не путь церкви, это неправильная реакция на враждебное отношение мира. И 4 глава достаточно ясно объясняет, какой же должна быть правильная реакция. На основании стихов с 5 по 22 в прошлое воскресенье мы уже отметили, что в дни гонений, во-первых, необходимо благовествовать. И когда апостолы оказались на суде перед Синедрионом, что они делают? Они не защищают себя, они не просят каких-то привилегий для себя, они смело проповедуют Слово Божие, обличая первосвященников, обличая всех, кто входил в этот высший религиозный суд Израиля, и говорят о распятом и воскресшем Мессии. Они благовествуют. Вот как они реагируют на гонения. И вторая реакция, во-вторых, в дни гонений необходимо повиноваться. И они повинуются, они приняли решение слушать Бога более чем высший религиозный суд Израиля. Апостолам запретили свидетельствовать о Христе, но они ответили: мы не можем повиноваться людям больше, чем Богу. Так что, если приходят гонения, проповедуйте Евангелие и будьте послушны Богу более, нежели какому-либо человеку. Третий вид реакции в дни гонений, мы уже переходим к стихам, которые в прошлый раз не рассматривали, это общение. В дни гонений, в-третьих, общайтесь. Стих 23. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины». После ареста и суда апостолы направляются куда? Они идут не домой, Они не пытаются просто скрыться в каком-то потаенном месте, чтобы обезопасить себя. Они идут в собрание церкви. Они идут к народу Божьему, чтобы там обрести утешение и чтобы там рассказать обо всем, что произошло, и вознести совместную молитву Богу. Это урок для нас очень важный. Когда вы переживаете гонения, какие бы они ни были, не носите все в себе. Информируйте церковь, рассказывайте церкви для того, чтобы церковь могла молиться. Даже если вы переживаете гонение за Христа внутри семьи, ваш родственник какой-то давит на вас и оскорбляет вас каким-то образом, унижает из-за верности доктринам Писания или чего-то другого, рассказывайте верующим об этом и молитесь вместе с ними. Это правильная реакция. Тем более, когда служители, лидеры церкви сталкиваются с угрозами в свой адрес, им нельзя носить переживания внутри себя. Необходимо все рассказывать церкви. Не нужно молчать, боясь расстроить кого-либо, смутить новообращенных. Когда весной этого года церкви столкнулись с такими агрессивными проверками со стороны властей, и в некоторые церкви буквально врывались во время богослужения, представители различных силовых структур и вели себя очень дерзко. Мы ожидали такого же отношения и к нашей церкви. И мы сразу же на вечернем служении, я думаю, некоторые из вас помнят, я рассказал обо всем этом. И что мы сделали? Мы помолились Богу. Вот это была правильная реакция. Церковь должна знать, какие трудности лидеры преодолевают ради ее созидания. Такое понимание сформирует правильное восприятие христианского лидерства, суть которого не в восседании на престолах славы, а в принятии чаши страданий. Также, делясь с церковью переживаниями, связанными с угрозами мира, служители не станут нести бремя, свое бремя в одиночку, но, как сказано в послании к Галатам, они разделят это бремя с ближними, с понимающими их верующими. Знаете, я в первые годы своего служения не понимал этой истины. Она такая вроде бы простая, но я не понимал. У меня был такой период, я сталкивался с постоянными потрясениями. Буквально каждые две недели, например, я прихожу проводить богослужение, и мне дают повестку в прокуратуру. Я иду в прокуратуру, объясняю, почему я проповедовал в таком-то месте, снимал такое-то помещение для проповеди, пишу объяснительное. Они говорят, мы тебя еще вызовем. Я прихожу и езжу еще на одно богослужение, и меня, например, вызывают в милицию, тогда была милиция, не полиция. Я прихожу домой, мне звонят, с вами хочет встретиться представитель из Федеральной службы безопасности в зоне, вы хотите со мной встретиться? Я и с ним встречаюсь, объясняю ему, почему я делал то, проповедовал и так далее, и так далее. Потом я прихожу домой, мне повестку приносят в суд, я иду, я не знаю вообще, за что меня судят. Я прихожу, меня спрашивают, вы евангелизационное служение проводили в таком-то ДК? Да, такого-то числа проводили? Да, ну вот, вот за это мы вас и хотим привлечь такой-то ответственности и так далее, и так далее. Это прям такой был, знаете, такой период был очень интенсивный. И еще там разные неприятности были. Я делал ошибку. Я в основном все это носил в себе. Я думал, ну, новообращенные люди, зачем их расстраивать, зачем их информировать обо всем этом. И я думаю, что это было неправильно. Во-первых, это было неправильно по отношению к себе, я не делился своим бременем, и это было неправильно по отношению к людям. Они оставались также незрелыми и многими непонимающими, и они не понимали реальность духовной борьбы и духовной вражды. И когда я переживал все эти вещи, они, не зная того, что я переживаю, они еще какое-то недовольство мной высказывали, когда я ходил буквально как тень. Я вообще не знаю, как я вообще приходил на служение. Я проповедовал и все эти вещи делал. Я думаю, вот это та истина, которую если бы я знал тогда, если бы я проповел на деяние, это та ошибка, которую бы я бы не сделал. Итак, когда мы сталкиваемся с гонениями, друзья, с переживаниями, с угрозами, что мы должны делать? Мы должны общаться интенсивно и все рассказывать церкви, полностью информируя верующих для того, чтобы иметь поддержку молитвенную и для того, чтобы иметь взаимопонимание. Хорошо? Итак, в дни гонений, в дни угроз, опасностей, во-первых, благовествуйте, во-вторых, повинуйтесь Богу более чем людям, в-третьих, общайтесь, разделяя с церковью все свои беспокойства. В-четвертых, молитесь. Молитесь, стих 24 и 31, такой большой отрывок. Молитесь. Итак, узнав от апостолов о начале гонений, церковь сразу же обращается к Богу. Смотрите, апостолы не пришли, не сказали церкви: у кого-нибудь у вас есть знакомые среди религиозных вождей? Нет, нет ли там зятя у кого-то, свата? Ну, есть, давайте повлияем на них как-то. Может, у вас есть знакомые среди римских властей? Они не действовали таким путем. Они молились и обращались к Богу. Поэтому в дни таких вот напряженных моментов молитесь и обращайтесь к Богу. 24 стих. Давайте исследуем, о чем же они молились? Как вообще первая церковь молилась? Какие они желания высказывали Богу, нужды? О чем они молили Бога, сказали ли они? Я думаю, что если бы некоторые незрелые верующие молились, они бы сказали: «Господи, сожги огнем всех наших врагов». Кстати, некоторые апостолы, когда ходили со Христом, они так Иисусу и предлагали. Помните, да? «Пусть огонь сойдет и уничтожит». И церковь ничего подобного не говорит. Смотрите, как они молятся. С чего начинается молитва? 24 стих. «Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, все, что в них». Вы спросите: подождите, они молятся. Что они говорят? Они обращаются к Богу и называют Его Творцом всего. Какое это отношение имеет к проблеме? Вы уже видите, какое это имеет отношение к проблеме или нет? Как это с гонениями вообще можно связать? Все очень просто. Первая церковь имела глубокое понимание о величии Бога. Первая церковь понимала, что Бог сотворил весь мир. И восстающие против них религиозные лидеры Израиля, какими бы властными, богатыми и влиятельными людьми они не были, таковые всего лишь навсего являются маленькой частью Божьего творения. Для вот этого великого Бога, который мир вызвал из небытия, создал безграничные просторы космоса, сотворил небо, землю и все, что ее наполняет, для вот этого великого Бога нет никакой трудности защитить свою церковь от маленькой части его непокорного творения. То есть церковь имела глубокое понимание, что все члены Синедриона, да хоть даже и римский император, для Бога не более серьезный противник, чем для вас, скажем, муравей. Это ничто. Маленькое движение перста Божьего, и нет противников церкви. Итак, церковь молится и прежде всего подчеркивает силу, всемогущество, власть Бога как Творца. Это начало молитвы, это уже укрепляет, если Бог творец всего, это успокаивает, это приносит мир. Это значит, что мы сражаемся не с силой, равной Богу, а с незначительной частью Его творения. Дальше о чем они молятся? 25 стих, 26. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные и князья, собрались вместе на Господа и на Христа Его». Это цитата из Ветхого Завета. Из какого псалма? Это второй псалом. И автор этого псалма Давид здесь говорит о себе, и в этом псалме есть определенный элемент пророчества, указывающего на великого потомка Давида, Христа. Что Давид мог сказать здесь о себе? Вот что. Давид знал, что Бог обещал ему оставаться на престоле всегда. Давид знал, что его царствование не может быть нарушено. И по этой причине Давид говорит: «Зачем метутся язычники и народы замышляют тщетное?» То есть какой смысл, если великий Бог сказал, что «я буду всегда на своем престоле, и на моем престоле будут мои потомки», то какой смысл всех вот этих действий, всех вот этих народов языческих восставать против меня? Все равно же у них ничего не получится, так? Если Бог сказал, что мое царство будет всегда, то у них не получится его каким-то образом разрушить. И Напрасно строить планы по свержению Давида с престола, когда сам Господь обещал непоколебимость его царствования. И евреи справедливо считали этот псалом пророческим, имеющим отношение не только к Давиду, но и к его великому потомку Мессии. Напрасно! Религиозные вожди, напрасно Пилат восстали против Мессии. У них не получится разрушить его царство. Мы понимаем, что эти слова относятся ко второму пришествию Христа, когда Христос вернется и установит свое царство и уничтожит всех своих противников, и все цари земные напрасно будут восставать против него. Но каким-то образом первая церковь относила эти слова и к первому пришествию Христа и видела тщетность, безуспешность попыток Синедриона или Пилата восстать против Иисуса. И здесь возникает непонимание. Подожди, вы связываете тщетность этих попыток с первым пришествием Христа, да? Но ведь они его убили. Если сказать, что они напрасно против него восстали, то как же напрасно? Ведь они его убили, и кажется, что они его победили. И это было бы действительно так, если бы не одно учение, в которое глубоко верила первая церковь. Это учение о предопределении. Они бы согласились с тем, что Иисус поражен властями этого мира, если бы не верили, что все эти события запланированы прежде основания мира, и это внешнее поражение на самом деле свидетельство его победы над своими врагами. И об этом и молилась церковь. Стих 27 и 28. «Поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским». Смотрите, 28 стих. «Что будем делать? Диспут между кальвинистами и армянами». Что мы будем делать? Мы просто прочитаем 28 стих. «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». «Предопределила» происходит от слова «проаридзо», означающего «принимать решение заранее», «заранее определять что-либо». Напрасно восставать против Мессии, хотя он и был убит и распят на кресте, это было предопределено прежде основания мира, и это шаг на пути к его не поражению, а победе, к его триумфу. Первая церковь глубоко верила в учение о предопределении. Они верили, что самое великое зло, самый большой грех на земле – это убийство Христа. Этот грех был запланирован Богом до основания мира. Бог запланировал, кто, когда и как убьет его сына. И чудо состоит в том, необъяснимое, возможно, для нас, хотя есть определенные объяснения, в некоторых проповедях я объясняю, сейчас у нас нет для этого достаточно времени, чудо состоит в том, что Отец все это запланировал, самый великий грех во Вселенной, Отец запланировал убийство своего сына и остался святым. Является ли Бог Отец виновным в том, что Христа предал Иуда, в том, что его распяли римские воины? Является ли Отец виновным? Нет. Он невиновным является. Он абсолютно святой и непорочный, но виновны те, кто это совершил. Помните, как Христос говорил об Иуде? «Сын человеческий идет, как написано о нем». То есть Иисус идет ко кресту так, как предопределено, как предсказано в Писании заранее. Это Божий план, это Божий замысел. Здесь нет ничего хаотичного, случайного. Но горе человеку, которым он предается. Иуда действует абсолютно по своим воле, руководствуясь желаниями своего злого, развращенного сердца, делает предательство, делает зло, но это Божий план. Как может быть, что Бог остается святым, а Иуда грешным? И разница, друзья, определяется побудительными мотивами. Иуда, предавая Христа, руководствовался ненавистью, завистью, сребролюбием, поэтому его действие являлось греховным и злым. Бог, планируя смерть своего сына, руководствовался благими желаниями искупить миллионы людей. Поэтому Бог остается святым и непричастным к злу, а Иуда, Синедрион, Пилат, солдаты остаются злыми, развращенными людьми. Это чудо, как Бог может планировать все события и грехи людей, и даже самый худший грех, совершенный на Голгофе, и оставаться святым, потому что его мотивы всегда святы и праведны, а грешники остаются виновными во всех этих действиях. Это вера, вера в предопределение. Это очень важно в дни гонений, друзья. Приходят гонения, что-то случается. И если вы не верите, что это все предопределено, вы знаете, можно даже рассудок потерять. И некоторые теряют в скорбях, в испытаниях. Те, кто не верит в учение о предопределении, они теряют рассудок со своим богословием о том, что они правят миром и они управляют ходом истории, они могут очень аргументированно вести дискуссию. С таким богословием можно очень, знаете, громко что-то заявлять. Знаете, что с таким богословием нельзя? Скорби и гонения переживать. Вот здесь та точка, где они надламываются. Потому что если нет предопределения, тогда у нас нет объяснения, почему всесильный Бог был убит на кресте. Тогда он проиграл. Но предопределение все объясняет и ставит на свои места. И Писание многократно говорит о том, что Бог предопределил и доброе, и злое. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Плач Иеремии 3:37-38. Но кто-то говорит, да, Бог великое предопределил, а вот взмах руки не предопределил. Иисус говорит, да, не только взмах руки, Он выпадение ваших волос предопределил. Вы знаете, братья, если вас это беспокоит, каждый волос, все Он посчитал. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Притча 19:21. И много текстов Писания, утверждающих, что Бог правит всем. Итак, прославив Бога как Создателя, которого ничто во Вселенной не может остановить, прославив Бога как суверенного правителя, предопределившего смерть Христа, только после всего этого, обратите внимание, только после всего этого, раскрыв в молитве свое глубокое понимание Бога, вот зачем нужно теологию учить, чтобы Бога понимать, только после этого звучит просьба. Первая просьба в этой молитве, 29 стих. «И ныне, Господи, воззри, посмотри, обрати внимание на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Обратите внимание, они не просят наказать врагов, они просят, чтобы Бог только обратил внимание на угрозы. Они не просят, чтобы Бог защитил их, они просят только о том, чтобы Бог дал им возможность проповедовать и дальше Слово Божие. 30 стих. «Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Церковь просит Бога продолжать совершать чудеса через верующих, подтверждающие подлинность благой вести. Вот о чем они просят. Ничего, как говорится, ничего личного, ничего для себя. Ничего о себе, ни о безопасности, ни о чем. Только одно, Господи, сделай так, чтобы вот этот запрет первосвященников, эти гонения не остановили победоносное шествие Евангелия. Господи, продолжай свидетельствовать о подлинности нашей проповеди через чудеса и знамения. Вот о чем молится Первая Церковь в дни гонений. И Господь сразу же посылает ответ на такую молитву, 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Интересно, это редко бывает, друзья, редко, но Господь сразу же ответил на их молитву, сразу же. Что произошло? Земля поколебалась, сотряслась, как от землетрясения. Это был знак, указывающий на божественное присутствие со своим народом. Также верующие еще раз исполнились Духа Святого и начали с еще большей смелостью, рвением, воодушевлением проповедовать Слово Божие. Бог поколебал землю и соделал церковь еще более непоколебимой в деле провозглашения Евангелия. Я думаю, вы слушаете все это, и многие христиане, читающие эти слова, мыслят так. Хотелось бы, чтобы Господь и на наши молитвы так отвечал. Вот мы помолились, и Он сразу же ответил, что для этого нужно. Надеюсь, вы понимаете, что для этого необходимо. Во-первых, необходимо иметь глубокое понимание учения о Боге. Вы должны быть укорены, вы должны знать Его характер, Его атрибуты. И учение о предопределении должно глубоко проникнуть в вашу жизнь, в ваш разум, в то, как вы переживаете скорби, потрясения, угрозы. Вы должны быть наполнены этим учением, вы должны любить его, вы должны радоваться ему, вы должны благодарить Бога. Я, вы знаете, всегда благодарю Бога в трудные минуты за то, что Бог все предопределил. Это так приятно. Это значит, что мы не должны бояться никого, кроме Бога, потому что произойдет только то, что предопределил Бог. Не нужно бояться порывов ветра, не нужно бояться, что пилот авиалайнера немного не в себе. Не нужно бояться, что кто-то угрожающий вам что-то с вами совершит. Если вы боитесь кого-то, кроме Бога, это язычество. Потому что вы думаете, что кто-то, кроме Бога, правит миром и может что-то с вами сделать. Но учение о предопределении защищает от такого язычества и говорит, никто не правит миром, кроме Творца Вселенной. Это истинное богопочитание, истинное богопоклонение и истинное понимание Создателя. И вот с таким отношением, если вы будете молиться, это уже хорошо, но нужно еще кое-что. Нужно не только понимание Бога, необходимо иметь полную посвященность делу распространения Евангелия. Вот проанализируйте свои молитвы. О чем вы молитесь? Как много вы молитесь о том, чтобы церковь созидалась? Как много вы молитесь о том, чтобы Господь дал смелость еще больше проповедовать Евангелие? Или все ваши молитвы вращаются вокруг ваших нужд, интересов, желаний, мелких конфликтов? Вы хотите, чтобы Господь покарал человека, который не пропустил вас в лифт? Вот это вся мелкота, глупость. В таком глупом мире Бог не являет свою славу. Но когда вы не заботитесь о своей безопасности, когда вы не заботитесь о своем комфорте, когда вы не заботитесь о своем престиже, и единственное, что заботит вас, успех церкви, успех проповеди, успех дела Божьего, когда будут такие люди, понимающие Бога и посвященные Его делу, вот тогда Господь будет отвечать на молитвы таких людей. Ну, я не думаю, что это так мгновенно, это был уникальный период, но будет отвечать, потому что вы будете молиться по воле Бога. А пока вы не понимаете Бога, имеете поверхностное понимание и обеспокоены только собой, вот еще одна деталь, что вас тревожит, если беспокойство номер один в вашей жизни не является успех церкви и дело проповеди Евангелия, то вы духовно незрелы, больны. И вы можете очень горячо молиться о чем угодно, но все это второстепенное. Все это не имеет никакого значения. В конечном итоге, с позиции вечности, чтобы Бог отвечал на ваши молитвы, вы должны понимать Бога, Его характер. Вы должны говорить «Аминь» на любое действие Бога, когда Он рождает человека или убивает. Вы должны сказать «Аминь, праведен и истинен Ты, Господь, что делаешь так, ибо твои пути праведны». И Господь ищет таких поклонников с таким пониманием. И они являются самыми важными людьми на земле. И последнее, пятое, что необходимо делать в дне гонений – жертвуйте. Жертвуйте, стих 32-37. «У множества же веровавших было одно сердце и одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного. и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», вот так его апостолы назвали, и, я думаю, не случайно, левит родом киприянин, то есть из острова Кипр, Среднеземноморского острова, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Итак, гонение, церковь помолилась, Господь укрепил церковь, верующие еще раз исполнились Духа Святого и стали с еще большей силой проповедовать Евангелие. В церкви царит удивительное единство, удивительная гармония, удивительная любовь, удивительная взаимная поддержка. Материальные ценности не имеют никакого значения. В церкви нет людей, которые хвалятся своей плотью или своими деньгами. Все это выглядит глупо в свете великого поручения Иисуса Христа нести Евангелие в погибающий мир. Вот такая атмосфера. Люди жертвуют, раздают средства. Апостолы не требовали продавать свое имение. Это было просто добровольным желанием некоторых людей. Не всех, не все друзья продавали свои дома. Некоторые. И к таковым относились с особым уважением. И среди них особенно выделен Варнава, будущий сотрудник Павла. Варнава был левитом, а закон запрещал левитам владеть землей. Откуда же тогда у него земля? Где он взял землю, чтобы продать ее? Он родом из острова Кипр, Средиземноморского острова. И, возможно, там у него и находилось поле, как сказано в оригинале, которое он продал и отдал деньги апостолам. Кстати, есть мнение, что в дни Христа запрет для левитов владеть землей в Палестине уже почти никто не соблюдал, поэтому некоторые считают, что, возможно, у него была земля где-то в Израиле. Но точно мы не знаем. Знаем одно, что он продал свою землю и отдал деньги апостолам. Имя Варнава означает «сын утешения», и апостолы прозвали его так, потому что он утешал скорбящих, утешал страждущих. И, возможно, даже в дни вот этих испытаний, гонений, он более чем другие поддерживал самих апостолов. У него была удивительная способность замечать скорбящих и утешать их. И думаю, что его щедрое пожертвование стало особым ободрением, утешением для апостолов, переживших арест и суд перед Синедрионом. Друзья, когда церковь переживает какие-то потрясения, не надо ходить и спрашивать, чем я могу помочь, что я могу сделать. Я не знаю. Не надо теряться, не надо путаться. Писание говорит очень просто. И один из шагов, который вы можете сделать, начните жертвовать более щедро, чем вы когда-либо жертвовали. Пусть из вашего сердца изливается любовь к Богу, и вы жертвуете гораздо более щедро, чем когда вы либо это делали. И этим вы сможете ободрить церковь. Гонения, в первую очередь, ударяют по руководству церкви. Поэтому ваша ответственность в таких обстоятельствах начать жертвовать настолько щедро, чтобы лидеры, пресвитеры увидели, что все их нужды и нужды церкви удовлетворяются обильно и даже более того. И тогда они получат особое ободрение, утешение от Духа Святого через вас. Пресвитеры сделают вывод. Значит, люди видят, как нам тяжело. Значит, люди разделяют нашу боль. Значит, люди понимают, с каким подвигом мы трудимся, если отвечают на это с таким же подвигом в жертвенном материальном служении. Вот что произошло между апостолами и Варнавой. Варнава сделал подвиг, да, в какой-то мере, продав свое имение. И этот подвиг был ответом на подвиг апостолов, которые смело стояли перед Синедрионом и проповедовали Евангелие. Чтобы в церкви не было дисбаланса, когда апостолы буквально отдают свою жизнь, смело проповедуя Евангелие, а церковь ленится и спит. Вот эти пожертвования и то, что сделал Варнава, это как бы уравновешивает церковь. И церковь не выглядит так, что одни умирают, а другие живут эгоистично, не обращая внимания на то, что происходит. Должен быть в церкви баланс. Если лидеры в напряжении, то церковь отвечает таким же напряжением в своем служении для того, чтобы поддержать их и уравновесить все то, что происходит в общине. Вы знаете эти слова во втором послании к Тимофею. Павел писал: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. И вас уже гонят, если вы живете свято. Люди, называющиеся христианами, они гонят, оговаривают, презирают, оскорбляют». Я всегда повторяю, ненависть из-за верности доктринам благодати – это гонение за Христа, потому что Христос неотделим от своего слова. Он явил себя в слове. Ситуация может измениться в любой момент в более худшую сторону. Нельзя исключить начало гонений со стороны властей, либо каких-нибудь угроз со стороны крайних радикалов. Мы живем в таком переменчивом мире. Но не теряйтесь, сталкиваясь с подобным явлением. Вы знаете, пилоты авиалайнеров наизусть знают порядок действий при возникновении аварии в нештатной ситуации. Если что-то случается, они действуют буквально автоматически, потому что выучили наизусть инструкцию. И эти знания в минуты опасности неоднократно спасали жизни пассажиров и членов экипажа. Твердо знайте план ваших действий в дни гонений. И это убережет вас от многих неразумных поступков, принесет благословение. Этот план очень прост. Благовествуйте гонителям. Повинуйтесь Богу более чем человеку. Общайтесь, информируя церковь о своих переживаниях. Молитесь, признавая всемогущество Господа, управляющего злыми и добрыми. И щедро жертвуйте ради созидания церкви. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!